Слово благодати представляет проповедь «Как победить страх». Проповедует пастор Алексей Коломейцев.
Мы возвращаемся к Евангелию от Матфея. Я очень рад этой возможности снова вернуться к этой замечательной книге, в которой огромное благословение для каждого из нас. Для меня лично, каждый раз, когда я изучаю эту историю Иисуса Христа, историю Его жизни на земле, историю Его взаимоотношений с людьми. И в каждой истории или в каждой детали этой истории мы находим огромное богатство, практическое благословение, которое касается сегодня нас лично. В этом сила Библии, друзья, что мы не просто изучаем старинную книгу, которая интересна тем, что наше знание пополняется, каким образом жили люди в первом столетии или до нашей эры. Библия интересна и актуальна тем, что она говорит на злобу дня, она говорит о том, что нас с вами сегодня волнует. Поэтому тема нашей беседы – «Как победить страх». Это история, которая произошла с учениками, с Иисусом Христом, в которой Христос преподал урок. Он преподал урок своим ученикам, и сегодня Он преподает урок нам, мне и вам. Он хочет показать нам сегодня реальность или практику того, каким образом житель 21 века, тот, кто знает Иисуса Христа и живет сегодня, каким образом он сегодня может реально побеждать страх. Итак, давайте прочитаем. 8 глава Евангелия от Матфея. Я читаю с 23 стиха. «И когда вошел он в лодку, за ним последовали ученики его. И вот сделалось великое волнение на море, так что лодка покрывалась волнами, а он спал. Тогда ученики его, подойдя к нему, разбудили его и сказали: Господи, спаси нас, погибаем. И говорит им: что вы так боязливы, маловерные? Потом встав, запретил ветром и морю, и сделалась великая тишина. Люди же удивлялись, говоря: кто это, что и ветры, и море повинуются им? 8 глава Евангелия от Матфея рассказывает о нескольких сторонах или аспектах служения Иисуса Христа, которые касаются практической власти Христа над тем, что происходит во Вселенной, над различными аспектами Вселенной. Мы говорили уже о Его власти над болезнями несколько воскресений тому назад. Мы будем говорить в следующий раз о Его власти над силами тьмы, над бесами. В следующее воскресенье, кстати, я буду проповедовать на тему «Власть Христа над силами тьмы». Сегодня Матфей нам преподает урок о власти Иисуса Христа над конкретными силами природы, над тем, что происходит вокруг нас, над тем, что часто мы называем случайностью, над тем, что очень часто мы видим просто как стечение обстоятельств, как какие-то благоприятные или неблагоприятные обстоятельства, от которых зависит наша жизнь, зависит наше настроение, зависит то, как мы принимаем решения, и конкретно зависит наше внутреннее состояние удовлетворенности или неудовлетворенности. Так вот, Иисус Христос хочет, чтобы каждый из нас, чтобы каждый христианин, каждая христианка могли хорошо знать настоящую жизнь в Нем, и эта жизнь, она по-настоящему отвечает на наши вопросы, на все вопросы, включая и этот важный вопрос, как победить страх. Опять-таки, в этой истории много интересного, но мы сегодня сфокусируем наше все внимание на этом ключевом факторе, на страхе, который играл значительную роль тогда, в этой ситуации, на море, и на том, каким образом его побеждать. Вы знаете, существуют самые разные возбудители страха, то есть люди боятся разных вещей, разных обстоятельств. Например, люди боятся природных катаклизмов, извержения вулкана, цунами, землетрясений, каких-то смерчей или ураганов, которые налетают. То есть это то, что не подконтрольно нам, это то, что не люди делают, это то, что происходит в природе, и действительно страшно. Те, кто говорит, что он не боится этого, просто реально никогда не соприкасались с такими вещами. Я однажды разговаривал с человеком, который служил в американских десантных войсках, уже много лет тому назад, и он рассказывал, что там вот эти офицеры, все герои, которые могут воевать, но когда они попадают в шторм, и несколько раз они попадали, когда волна с девятиэтажный дом, и когда этот корабль то становится вот так, и он как будто сломается сейчас, трещит, или же волна эта огромная накрывает его полностью, то вот там, говорит, я вспомнил слова Сафонии, пророк Сафония когда-то написал, и самый храбрый возопьет. То есть, когда люди встречаются с реальным проявлением могущества природы, они боятся, и это естественно. Это естественно. Люди боятся войны, боятся голода, боятся народных волнений, которые способны причинить им очень много боли, очень много беды. Люди боятся болезней, которых не могут вылечить. Вспомните, ну те, кто постарше, может быть и те, кто помоложе, вспомните, когда у вас что-то заболело, и вы пошли к врачу, и вы прошли какой-то тест, и потом как у вас стучало сердце, когда вам вручали результат этого теста. Почему? Потому что есть реальный шанс, что в этом тесте будет написано о болезни, от которой нет лекарства. От болезни, от которой умирают. Люди боятся. Люди боятся несчастных случаев. Прошлое воскресенье мы только говорили о двух молодых людях, которые погибли. И после этого мне подошли люди и сказали еще о нескольких ситуациях, которые вот в кругу здесь на северо-западе произошли совсем недавно, когда молодые люди в результате различных несчастных случаев гибнут. Люди боятся других людей, способных причинить им зло. Это действительно так, это реальная угроза, которая часто исходит от людей. Люди боятся смерти, в конце концов. Люди боятся нечистой силы, то есть то, что еще по ту сторону нашего измеряемого мира или мира в наших измерениях, которые... То есть есть еще какой-то источник страха. Вы знаете, я встречался с людьми, которые боятся страха. Есть и такие люди. Это очень сложное положение, когда человек боится, что он будет бояться. Это цикл, это цепь такая, которая просто его или ее загоняет в тупик. Страх очень сильный мотиватор. Это то, от чего сердце стучит. И сегодня современная индустрия развлечений использует этот страх. Кто был на этих каруселях, Six Flags называются, знают, что там, в принципе, продают страх. Люди платят 40 с лишним долларов за то, чтобы у них сердце застучало сильно от страха, потому что когда эта карусель, она вверх летит или вниз падает, вот, ну, особое какое-то состояние. Продают страх люди. Продают вот этот excitement, по-английски говоря. Это неестественное состояние. Это неестественно, что люди покупают эти вещи, конечно. Ну, речь идет о том, что сегодня очень много фильмов ужаса. То же самое. В нем эксплуатируется эта идея, что человеку хочется острых ощущений. Поэтому люди платят деньги и идут смотреть эти все фильмы, в которых, в принципе, приводят их в какое-то экзальтированное состояние. Я бы хотел сегодня, обращаясь к этой теме, рассмотреть этот вопрос на основе этого текста с четырех сторон. Во-первых, мы посмотрим на реальность страха, то есть что это такое? Что это за явление такое, которое неудобно, некомфортабельно для многих людей, ну и в то же время, которое продают, и люди платят деньги за то, чтобы иметь это переживание, страх. Словари говорят, что страх – это беспокойство, связанная с тем, что человек может быть подвержен реальной или мнимой опасности. То есть это определенное состояние души, определенное состояние чувств. То есть страх – это беспокойство, связанное с тем, что человек может быть подвержен или реальной, или мнимой, представляемой опасности. В принципе, причина, почему люди покупают билеты на эти карусели, которые катаются – причина заключается в том, что они знают, во всяком случае, они надеются, что им там ничего не будет. Что они хоть как туда будут летать, но все-таки они потом оттуда уйдут на своих ногах. Некоторые, правда, не уходят, но это редко случается. И поэтому они хотят пережить страх, но все-таки, чтобы с ними ничего не случилось. Если бы они знали, что с ними там что-то может случиться, я точно знаю, что... прибыль бы во всех этих организациях уменьшилась бы во много-много раз. Мало было бы желающих таких. То есть, когда мы говорим о страхе, мы говорим о беспокойстве, в который человек знает, что ему грозит опасность определенная, и от этого возникает состояние беспокойства. Библия говорит о том, что существует две различные природы страха, то есть страх существует двух типов. Мы его условно назовем, это не библейская терминология, они разделены на две группы, но я дал условное название. Первое – это полезный страх, то есть страх, который нужен нам. И второе – страх греховный. Страх, который не только не нужен, но страх, который греховен, он не должен у нас иметь места в нашей жизни. Итак, давайте посмотрим на полезный страх. Во-первых, Бог создал человека со способностью избегать опасности. Ну, например, в нашем физическом теле существует специальная система оповещения о том, что что-то происходит неправильно. Например, когда у вас болит зуб, боль сигнализирует вашему мозгу, и мозг не дает покоя всему организму, он привлекает внимание к этой больной точке, которая требует лечения. Точно так и любая другая точка, то есть это возбудитель, который сигнализирует об опасности. Вот что-то подобное Бог вложил в естество, в структуру человеческой души, что человек способен ощущать опасность. Здоровое чувство страха – это вполне нормальное явление, которое было дано Богом, заложено Богом в человека еще до грехопадения. Вы знаете, когда Бог создал человека, человек был в абсолютной безопасности, пока он находился в рамках воли Божьей. Кстати, вы знаете, что на земле существует одно самое безопасное место? Самое безопасное место для каждого человека заключается находиться в центре воли Божьей. Это происходило с Адамом и Евой. Они были в центре Божьей воли, и они были в безопасности. Но Бог предупредил их о том, что тогда, когда они выйдут из Божьей воли, тогда, когда они восстанут против нее, тогда им будет грозить реальная опасность. Вот для чего нужно было чувство страха в человеке. Бог говорил им о том, что существует реальная опасность, и вам нужно бояться этой реальной опасности. Эта реальная опасность заключалась не в каких-то, знаете, катаклизмах, не в каких-то медведях, которые ходили вы там и растерзали, не в каких-то формах, знаете, насилия над людьми и так далее. Нет, эта реальная опасность заключалась в следующем. Если человек пойдет против Бога, если он восстанет против Бога, он обязательно встретится с мощным проявлением Божьего гнева. И Бог предупредил человека об этом. Послушайте, пожалуйста, Бытие, 2 глава, 16 стих. «И заповедал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в раю ты будешь есть». А от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь. То есть Бог предупреждает о реальной опасности. Он хочет, чтобы человек реально боялся нарушать его волю, чтобы человек реально боялся восставать против него. Почему? Потому что это приведет человека, это поставит его в состояние опасности. Некоторые люди задают вопрос, ну как это могло быть так, что в раю была какая-то опасность? На самом деле в раю ее не было, в Боге ее нет. Опасность вне рая, опасность вне Бога. Если вы знаете, после того, когда человек восстал против Бога, Бог вынужден был его изгнать из рая. Вы знаете, автомобиль очень хорошее средство, но если вы будете им неправильно пользоваться, он будет очень опасным. Электричество очень много блага дает, но если вы будете неправильно к нему относиться, оно может быть смертельно опасным. Поэтому, когда мы говорим о Боге, мы говорим о том, что Бог расчертил, Он объяснил для каждого человека, каким образом должна быть устроена жизнь. Он говорит, что в тех случаях, когда вы выходите из подчинения моей воли, вы подвергаете себя опасности. Мы много раз говорили об этом. Почему это так? Мы говорили о сущности Божьего гнева, о Его святости, о Его действии, о том, что Бог не может допустить нечестия, и поэтому существует этот инструмент Божьего гнева. Соломон в своей жизни, когда он проанализировал все, что у него было, все, что он пережил, а он пережил очень много в своей жизни, в конце книги «Екклесиаст», которую он написал уже в конце жизни, он пишет такие слова, послушайте, 12 глава, 13 стих. «Выслушаем сущность всего, бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека». Итак, полезный страх просто необходим в жизни. Без него просто невозможно прожить. Полезный страх или страх Божий, что это такое? Это реальное опасение, несогласие с Богом и восстание против него. Еще раз повторю, страх Божий или полезный страх, это реальное опасение ситуации, когда мы будем несогласны с Богом. Почему? Потому что, когда пойдешь против Бога, у Бога огромное-огромное могущество, Его гнев, Его святость, они будут восставать против человека или враждовать с человеком. Страх Божий вытекает из понимания Божьего величия, понимания человеческой слабости, нашей зависимости от Бога. В Ветхом Завете есть очень хороший пример страха Божьего, пример ситуации, которую пережил когда-то пророк Исаия. Пророк Исаия в 6 главе описывает о себе, послушайте, пожалуйста, «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном». И края рисью наполняли весь храм, вокруг него стояли серафимы, у каждого из них по 6 крыл. Двумя закрывал каждое лицо свое, двумя закрывал ноги свои, двумя летал. И взывали они друг к другу и говорили: «Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его». И поколебались верхи врат от голоса восклицающих, и дом наполнился курениями, и сказал я: «Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами». И живу среди народа с нечистыми устами, и глаза мои видели царя Господа Саваофа. То есть Исаия реально испугался. Когда Исаия увидел Бога, когда он соприкоснулся с ним воочию, он реально осознал, что значит Божья святость, что значит Божье могущество. И он пришел в трепет. Вот почему я уже цитировал сегодня из пророка Сафонии, когда Бог говорит о том, что придет день Господень, когда все люди, абсолютно каждый человек, встретится с Богом. И написано о том, что абсолютно каждый, написано, самый храбрый возопьет. Все самые сильные, все герои, все те, кто, знаете, ходили здесь пальцы веером, и у них было все, они никого не боялись. Каждый человек, когда встретится с Богом, когда осознает реальность Бога, написано, самый храбрый возопьет. Это то, что пережил здесь пророк Исаия. Итак, Бог сотворил человека, вложив в него способность иметь страх перед опасностью. И он говорит о том, что существует действительно реальная, настоящая опасность. Это опасность нарушения воли Божьей. Ее нужно по-настоящему бояться и избегать. Грехопадение нарушило вот эту гармонию. И оно зарядило человека целым спектром ненужного страха. Греховного страха. Давайте посмотрим, что это значит. Что значит страх греховный? Мы говорили о страхе полезном. Давайте посмотрим на страх греховный. Греховный страх – это, во-первых, страх, основанный на мнимой, а не настоящей опасности. Это первая часть этого страха. То есть греховный страх – это когда мы боимся того, чего не нужно бояться. Очень часто так получается, что люди не боятся Бога, которого нужно бояться, а боятся людей, которых не нужно бояться, или обстоятельств, которых не нужно бояться. Итак, первое, это греховный страх. Это не просто явление, которое просто лишнее в жизни. Это греховный страх, потому что оно меняет положение вещей, положение Бога и положение того, что нас окружает. Это первое. Второе, это беспокойство о том, что человек потеряет свои позиции или привилегии, или благо, на которое он рассчитывает. То есть люди боятся о том, что его ограбят, о том, он потеряет деньги какие-то. То есть человек боится о том, что что-то будет не по его, что-то будет развиваться не так, как он планирует, и поэтому он боится. Это опять-таки греховный страх. Я знаю людей, которые не хотели приходить к Богу, не хотели обращаться и каяться. Они говорили: если я покаюсь, а вдруг Бог мне скажет, вдруг Бог меня поведет туда-то, или вдруг Бог скажет, оставь вот это. Человек реально не хочет расставаться с какими-то вещами. Поэтому посвящает свою жизнь тому, чтобы утверждать это. Иисус Христос, когда посылал учеников на проповедь в 10 главе Евангелия от Матфея, Он говорил им об этом страхе. Послушайте, пожалуйста, 28 стих 10 главы. «И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, а бойтесь более всего того, кто может и душу, и тело погубить в гиене». То есть, что говорит Христос, обращаясь к ученикам? Он говорит: «Не бойтесь людей». Не бойтесь тех, кто вас может убить. Самое плохое, что с вами станет, это ваша жизнь земная прекратит свое существование. Но так как для человека реально вечность, не только земная жизнь, он говорит: не бойтесь этого. Самое тяжелое, самое страшное, что может с человеком произойти, это смерть здесь на земле. Иисус Христос обращается к людям и говорит: этого не бойтесь, пожалуйста. Но вместо этого бойтесь того, кто может душу и тело погубить в гиену огненную. Бойтесь Бога. Бойтесь нарушать Его волю. Бойтесь выходить из сферы действия Его воли. Потому что это настоящий страх. Давайте посмотрим пару примеров из Библии, где Библия описывает о греховном страхе. О страхе, который не должен был иметь места. Бытие 3 глава говорит о греховном страхе Адама. 10 стих. Помните, после того, когда Адам согрешил, Адам с Евой согрешили, после этого они прятались от Бога. Почему они прятались? Они боялись. Они боялись. Послушайте. Он сказал, Адам отвечает Богу, он сказал: «Голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг». Почему Адам убоялся Бога сейчас? Это не страх Божий, о котором мы говорили в начале. Это не полезный страх. Почему Адам убоялся Бога? Адам убоялся Бога, потому что он вдруг здесь себе представил, что он сам Бог. И здесь ему в реальности нужно встретиться с тем, кто является настоящим Богом. Он понимает, что все его претензии на божество, они разрушатся, когда настоящий Бог пришел. Это все равно, как дети дома играют в папу и маму. Они играют, порядок там устанавливают, пока настоящие не пришли. Как только настоящие пришли, все встало на свои места. Все претензии закончились. Проблема у Адама была в том, что он не играл. В том, что он по-настоящему думал, что он является Богом, вкусив от дерева познания добра и зла. Но он прекрасно понимал, что, встречаясь с Богом, Бог обязательно потребует отчета у него за то, что он сделал. Второй пример. Здесь же в Бытие, в 4 главе, греховный страх Каина. Посмотрите, Каин обращается к Богу. Каин, который убил своего брата. Каин, который достоин смерти, достоин самого-самого тяжелого наказания. Этот Каин находится в страхе. Смотрите, как он выражает этот страх. «Вот ты теперь сгоняешь меня с лица земли, и от лица твоего я скроюсь, и буду изгнанником и скитальцем на земле, и всякий, кто встретится со мной, убьет меня». То есть он находится в ужасе, находится в панике, он знает, против кого он пошел. И находясь в этом состоянии, он приходит и говорит: «Я знаю, что меня убьют, мне нужна защита, мне нужна какая-то помощь». Это страх, сконцентрированный на себе. Это страх, когда человек переживает за свою шкуру. Он боится о том, что будет ситуация развиваться не по его, не так, как он хочет. Итак, это греховный страх. Реальность страха заключается в том, что Бог создал человека способным бояться реальной опасности. Но человек после грехопадения стал бояться ненужных вещей, неправильных вещей. Ну что с этого, если человек боится неправильных вещей? Некоторые люди говорят: ну может он просто перестраховывается, он просто на всякий случай боится чего-то. На самом деле, эта реальность страха имеет свое действие. Это действие приводит человека в очень неприятное состояние. Давайте почитаем еще раз 8 главу Матфея. И вот сделалось великое волнение на море так, что лодка покрывалась волнами. А он спал. Тогда ученики его, подойдя к нему, разбудили его и сказали: «Господи, спаси нас, погибаем». И говорит им: «Что вы так боязливы, маловерные?» Заметьте, Иисус Христос не упрекнул учеников в том, что они попросили его. Проблема была не в их просьбе, обращенное ко Христу. Проблема была в их состоянии. Когда Иисус Христос проснулся, когда Он увидел учеников, Он увидел ужас на их глазах. Он увидел, что они смотрели и концентрировались на волны. Здесь написано «великое волнение на море». По всей видимости, Матфей был там. Он яркими красками описывает это великое волнение на море. Так что лодка покрывалась волнами, а он спал. Это еще не была сформировавшаяся уже группа его учеников. Она стала формироваться немножко позже, когда мы читаем Евангелие от Матфея. Но в это время некоторые ученики уже ходили со Христом, потом уходили от Него, потом опять ходили. Мы не знаем еще точно всех людей, но была достаточно большая группа этих людей, учеников, которые были заинтересованы Христом. И посмотрите, написано, во-первых, великое волнение на море. Дальше лодка покрывалась волнами, а он спал. Это привело учеников в состояние не то, что дискомфорта. Дискомфорт – это слишком мягкое слово, что здесь писать. Это привело их в состояние паники. Вы знаете, когда мы говорим о действии Иисуса Христа, Иисус Христос, поднявшись, взглянул на учеников, Он задал один вопрос. Он спросил, почему вы боитесь? Что вы так боязливы? А действительно, почему люди боятся? В чем причина страха? Почему? Что заставляет людей впадать в панику или в ужас? Существует несколько причин. Во-первых, причины греховного страха. Прежде всего, я бы назвал причину стремления добиться своего или беспокойства о том, чтобы я добивался своего любой ценой. Что это такое? Своего добиваться нужно. Действительно, должна быть у людей целеустремленность, настойчивость, напористость в жизни. Проблема заключается в следующем. Дело в том, что когда мы живем на земле, мы понимаем, что наша воля и Божья воля могут иметь различия. И поэтому мы должны всегда действовать так, как действовал Иисус Христос. Когда Он находился в Гефсиманском саду, Он молился Отцу и говорил: «Отче, молю, чтобы эта чаша миновала меня. Но, впрочем, не моя воля, но твоя да будет». Если человек теряет вот это важное обстоятельство и продолжает добиваться своей воли любой ценой, он обязательно придет к состоянию, когда ему будет страшно. Например, человек пришел сдавать экзамен, и он боится. Чего он боится? Что, его учительница указкой по лбу будет бить? Или что произойдет, что он боится, в ужасе находится? Одного боится, не сдаст, потом будет год еще учить. То есть планы нарушаются. Вот почему человек боится. Или, как я уже сказал, человек боится узнать результаты медицинского обследования. Почему? Потому что он боится, что в этом результате он прочитает о приближающемся конце своей жизни. И это внушает, вселяет человеку страх. То есть люди боятся того, что их положение может измениться. Мы привыкаем к разным обстоятельствам. Нам удобно какие-то обстоятельства жизни. И потом, когда мы допускаем только мысль, что Бог может изменить эти обстоятельства, может осложнить нашу жизнь чем-то, мы не хотим с этим смиряться, и мы этого боимся. Как я уже сказал, мы боимся, что заболеем, мы боимся, что потеряем работу, мы боимся, что строй политически поменяется и так далее. Самые-самые разные вещи, которые беспокоят людей. Весь этот страх, вся эта боязливость, она коренится вот в этой причине. Мы хотим, чтобы было по-нашему. И тогда, когда мы видим угрозу, что будет не по-нашему, мы этого боимся. Проблема боязни людей очень тесно связана с этим, когда мы боимся людей, мы боимся мнения людей. Почему? Потому что мы претендуем на одно положение, а эти люди думают о нас по-другому. Это вообще распространенное явление сегодня. Это страшные ситуации, когда у людей возникает паника. Она обо мне думает так, and so what? Мы живем подвластны вот всеми этим вещам. Для нас очень важно, потому что мы в уме своем нарисовали статус. И как только мы видим, что этот статус не признается вокруг, это приводит нас в панику. Это боязнь людей, боязнь их мнения. боязнь их отношений и так далее. Мы в большой степени формируем свою жизнь в зависимости от этих всех вещей. Страх от того, что вы не будете восприняты людьми, или не будете так восприняты, как вы располагали или предполагали для этого. Есть еще одна боязнь греховная. Это боязнь поступать правильно от того, что боясь или опасаясь того, что если вы будете поступать правильно, тогда вы что-то потеряете. Например, одно из распространенных явлений, слава Богу, я все меньше и меньше сейчас встречаюсь с этим, когда человек пишет о своих доходах в налоговой декларации, человек боится написать все, боится написать правду. Почему? Потому что он боится потерять доход. Он боится, что ему придется налог платить больше. Запомните, нет безопаснее места, как в центре воли Божией. Поэтому наша задача заключается в любой ситуации делать то, что правильно. Очень часто жены боятся исполнять свою задачу и повиноваться своим мужьям, потому что они беспокоятся, они думают, что если я буду так поступать, как написано в 1 Петра 3 глава, он же будет меня эксплуатировать. Он же будет вообще, даже никто ему не предложит и не скажет, что он плохо себя ведет. А так хоть я временами так, периодически. Посмотрите, апостол Петр пишет, 1 Петра 3 глава 5 стих. «Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям. Так Сара повиновалась Аврааму, называя его господином. Посмотрите, вы дети ее, если делаете добро и не смущаетесь ни от какого страха». Очень ясно сказано. Сказано о том, что наша задача делать правильно. И не смущаться от страха, доверить остальное Богу. Итак, это первая причина страха, это стремление, чтобы было по-моему. Мы рассчитали вот так, и мы знаем, что должно быть так. Иначе, если не так, как мы рассчитали, то тогда я уже опасаюсь. Я прихожу в панику или в состояние беспокойства. Вы знаете, есть даже вот такой же тип страха, когда человек боится Бога, но он боится его не по правильной причине, то есть греховным страхом. Я уже говорил за Адама, который боялся Бога таким образом. Есть еще один в Библии пример, Балтасар. Вы помните, когда рука писала на стене? «Мене, мене, текел парсин». Когда было сказано Балтасару, что царство твое отнимется от тебя. Это 5 глава, кажется, книги Даниила. И вот там написано, что этот царь пришел в ужас. Он страшно боялся. Это не был страх Божий. Он боялся, что Бог отнимет у него царство. Он боялся, что тот курс, по которому он живет, будет нарушен. Это действительно так и произошло. Итак, мы говорили уже о первой причине стремления достигать своего любой ценой. И вторая причина, вторая проблема, откуда страх у людей возникает, это концентрация на опасности. Посмотрите еще раз. И вот сделалось великое волнение на море, так что лодка покрывалась волнами, а он спал. Заметьте, целый стих посвящен этому. Очень мало сказано о всем остальном. Христос вообще говорит им только одно предложение, несколько слов. Что вы так боязливы, маловерны? Все, больше его слов здесь не приведено. Но смотрите, здесь приводится осознание того, что происходит. Они наблюдают, они концентрируются. Великое волнение на море. Не просто волнение великое. Лодка покрывается волнами, соображают. А он спит. У них все это выстраивается в гармонии. Они осознают, и они приходят в ужас. Они приходят в беспокойство. В панику приходят. Вы знаете, чем больше человек погружается в осознание опасности, тем больше его охватывает страх. Помните апостол Петр? Апостол Петр когда-то пошел по воде, когда Христос сказал ему «иди». И послушайте, что произошло с ним. 14 глава Евангелия Матфея, с 28 стиха. Петр сказал ему в ответ: «Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде». Он же сказал: «Иди». И выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Смотрите дальше. «Но, видя сильный ветер, испугался и начал тонуть». То есть, пока Петр смотрел на Иисуса Христа и возлагал свое упование на того, кто силен ходить по воде сам и кто силен дать ему силу идти по воде, он шел. Как только он стал смотреть на опасность, а не на Христа, сразу же начал тонуть. Итак, мы говорим о второй причине. Это концентрация на опасности вместо того, чтобы концентрироваться на Иисусе Христе. Вы знаете, сегодня, если посмотришь новости по телевизору, то можно просто сесть и в три ручья слезы лить. То, что происходит в мире, все эти катаклизмы, действительно приведут и самого здорового человека в депрессию. Действительно, что не новости, то катаклизмы, убийства, экономический спад и так далее, терроризм. И действительно, сегодня психбольницы полны людьми с депрессиями, со страхом, с фобиями различного рода. Причина заключается в том, что люди слишком много смотрят на это и очень мало осознают реальность Бога. Очень мало понимают, что они могут довериться Богу и могут жить спокойно. Даже вот в этом мире полном опасности, который буквально нашпигован всякого рода ужасами. Последняя причина, о которой я хотел сегодня говорить, причина возникновения страха, это недоверие Богу. Мы уже говорили, первое, это то, что мы сильно хотим, чтобы было по-нашему, и когда не по-нашему, мы боимся этого. Второе, это концентрация на опасности, вместо того, чтобы концентрироваться на Боге. Третье, это недоверие Богу, когда мы реально не осознаем то, что Богу можно доверять. Ему можно доверять наши переживания и наши беспокойства. И вот сделалось великое волнение на море, так что лодка покрывалась волнами, а он спал. Тогда ученики его, подойдя к нему, разбудили его и сказали: «Господи, спаси нас, погибаем». Заметьте, они обращаются ко Христу. Они обращаются, потому что они знают, что у него все-таки есть источник помощи. Вполне возможно, это была неосознанная вера. Вполне возможно, Христос упрекает их и говорит здесь мало веры. Но Иисус Христос нарисован здесь как тот, кто действительно достоин того, чтобы ему доверять. Он решил эту проблему. Он решил эту проблему так, что море успокоилось, и так, что они остались в безопасности. Я уже говорил о том, что ученики имели возможность познакомиться со Христом, они видели Его силу исцелять болезни, они видели то, что Иисус Христос действительно способен был исцелять прокаженных, поднимать расслабленных, горячку изгонять моментально. Иисус Христос проявил себя уже как небожитель. Но здесь они встретились с той фазой или с тем элементом, который они еще не проверили практически. Они еще не видели, чтобы он усмирял море. Они еще не знали, и у них была эта трудность провести эту параллель. И поэтому они впали в это состояние ужаса. И поэтому они услышали от Иисуса Христа этот упрек маловеры. Почему вы так боязливы? Потому что они, вместо того, чтобы доверяться Иисусу Христу, они смотрели на волны, и они смотрели на свои силы, которых явно не хватало для того, чтобы победить это. Итак, это несколько причин, откуда возникает страх. Эти причины, я уже произносил, еще раз повторю, заключаются в том, что мы сильно хотим, чтобы было по-нашему, и тогда, когда не по-нашему, мы боимся. Вторая, мы концентрируемся на опасности, вместо того, чтобы концентрироваться на Христе. Третья причина заключается в том, что мы не доверяем Богу. Мы не видим Его полностью, как это не видели ученики. Мы не знаем, что Он полностью может это делать, поэтому мы практически недооцениваем его в наших решениях. Несколько слов хотел бы сказать о неизбежных производных страха. То есть, что происходит от страха? Когда человек начинает бояться, что произошло с учениками здесь? Во-первых, греховный страх приводит человека в состояние сильного дискомфорта. Заметьте, производная правильного страха и греховного страха абсолютно отличаются друг от друга. Помните, о правильном страхе сказано: начало мудрости – страх Господень. То есть страх Господень ведет человека к мудрости и к безопасности. Греховный страх вместо этого приводит человека в состояние полного дискомфорта. Дискомфорта, который находит свое развитие в том, что человек впадает в ужас и в панику. Это греховный страх. Это его результат. Чувство безопасности – одно из крайне необходимых чувств для того, чтобы жить. У нас в лагере была игра, когда эти все, которые послушники их называли, кажется, отдыхающие, которые были в лагере, вот, они должны были найти сотрудников, вот, и тех, кого нашли, бросали в бассейн с водой. Я видел нескольких сотрудников, которые не дождались, пока их бросят, а сами прыгнули туда. Почему? Потому что они уж очень неловко себя чувствовали. Вот это, когда нет безопасности, ты знаешь, что тебя могут бросить, лучше самому прыгнуть. Уже будешь там, но не будет вот этого ожидания опасности. Причина заключается в том, что человек очень неловко чувствует, когда у него нет безопасности. Когда он понимает, что он уязвим. Когда он понимает, что кто-то каким-то образом ему угрожает. Помните Илия, пророк? Пророк Илия, который победил 400 ваалов пророков. И вдруг Иезавель, она выписывает ордер на смерть, на убийство Илии. Она посылает своих лучших воинов для того, чтобы нашли и умертвили Илию. Илия убегает. И написано, 17 глава, кажется, это 3 книга царств, не помню сейчас точно, или 19, наверное. Там описана ситуация, когда Илия сидит под можжевеловым кустом и просит смерти себе. Почему? Потому что не чувствует себя в безопасности. Потому что он знает, что его ищут, он знает, что за ним гонятся, он знает, что его жизнь является предметом, которого ищут самые сильные воины тогдашней царицы. Правда, Бог, когда встретился с Илией, когда он сказал Илие о том, что, оказывается, ему не было причины для того, чтобы бояться, Бог сказал о том, что он абсолютно позаботился об Илие. И вот это даже сильный муж веры находился в этом состоянии ужаса, состоянии паники, состоянии, когда он принимал, готов был принять неправильные решения. Слава Богу, что Бог хранит своих детей, что Илия не причинил себе вреда, он просто находился в этом состоянии, и Бог ответил ему, успокоил его, изменил его жизнь. В книге Откровения, в 6 главе, описаны суды Божии, которые будут когда-то происходить. Посмотрите с 15 стиха. «И цари земные, и вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и сильные, и всякий раб, и всякий свободный скрылись в пещеры и в ущелья гор». Написано, смотрите, все самые могущественные люди мира сего. Говорят горам и камням, падите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца. Ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять? Вот почему мы проповедуем Иисуса Христа, который защищает нас от гнева Божьего. Вот почему мы проповедуем безопасность во Христе. Не чувство «может быть». Мы проповедуем то, что у детей Божьих есть основания для того, чтобы иметь безопасность. Есть основания быть сокрытым от гнева Божьего. Во-вторых, греховный страх не только приносит человеку сильный дискомфорт, он лишает человека возможности действовать правильно. Сколько раз, помните, когда вы чего-то, боясь, врали, и потом понимали только, о, не совсем туда. Помните, когда-то братья Иосифа, когда отец их умер, они приходят к Иосифу и состряпали такую ложь из страха. Приходит к Иосифу и говорит, отец, когда умирал, он нас позвал и сказал, передайте Иосифу, что он обязательно вас простил. Но видно, что белыми нитками шито. Видно, что отец бы Иосифу сказал это 100 раз. Из страха они начинают изобретать эти вещи. Иосиф им говорит, не бойтесь, ибо я боюсь Бога. Кстати, очень хорошая комбинация вот этих двух страхов, правильного и неправильного. Он говорит им, не бойтесь, оставьте этот свой греховный страх. Почему? Потому что у меня есть настоящий страх. Я боюсь Бога. Итак, неизбежные результаты страха, дискомфорт, неправильные решения, состояние паники, ужаса, когда мы начинаем разрываться на все стороны. Несколько слов еще об инструментах победы над страхом и основания победы над страхом. Давайте еще раз прочитаем с 23 стиха. «И когда он вошел в лодку, за ним последовали ученики его, и вот сделалось великое волнение на море, так что лодка покрывалась волнами, а он спал. Тогда ученики его, подойдя, разбудили его и сказали, «Господи, спаси нас, погибаем!» И говорит им, что вы так боязливы, маловерные!» Иисус Христос, упрекнул учеников в том, что у них были две проблемы. Первая проблема – боязнь. Вторая проблема – малая вера, маловерие. Недостаточно было у них веры. Что это значит? Что значит маловерие? Я хотел задать вам вопрос. Вы не маловерны ли? Что это значит? Знаете, эти ученики, как я уже сказал, они верили во Христа. Они даже следовали за Христом. Тем не менее, вера их не выросла еще до такой степени, чтобы они способны были доверить Ему свою жизнь. Они еще хотели свою жизнь держать в своих руках. Может быть, вы помните историю, которую когда-то рассказывал Билли Грэйм, и ее потом много-много раз пересказывали разные проповедники на разный лад. Суть ее в следующем, что над водопадом натянули канат, и канатоходец ходил туда-сюда и возил тачку туда-сюда, и потом на тачке возил мешки с песком, и потом он сказал людям, которые были удивлены всему этому, сказал людям: «Вы верите, что я человека могу провести?» И все сказали: «Да, верим». Но когда он позвал кого-нибудь сесть реально в эту тачку и проехать там, чтобы он его перевез, не было желающих. Вот это маловерие, это типичный пример маловерия. Я верю, пока это не касается меня. Я верю в христианство в общем, я верю в подвиги Иисуса Христа, я верю в доверие Христу и так далее. До того момента, пока это меня не касается, пока я сам лично свою жизнь должен доверить Иисусу Христу. И вот здесь я уже держу ее в своих руках. Здесь я уже в панике. Здесь я уже анализирую свои возможности, вижу, что их не хватает. Кстати, очень часто Бог своих детей приводит к этой точке для того, чтобы выбить из-под ног наше упование на себя, чтобы научить нас доверять Ему, для того, чтобы научить нас упованию на Него. Послание к Филиппийцам, 1 главе, 20 стиха, апостол Павел, находясь в тюрьме, пишет о своем уповании. Инструмент победы над страхом, прежде всего, это упование на Бога. Это способность реально не просто верить тогда, когда не касается нас, а реально уповать на Него, вкладывая свою жизнь в Его руки. При уверенности и надежде моей, что я ни в чем посрамлен не буду. Заметьте, Павел не знает еще о том, как закончатся его узы. Он находится в когтях самого злостного гонителя христиан, императора Нерона. Он находился там, в этой системе Римской империи, и он находится в этой опасности, и он говорит: «Я уверен абсолютно, что я ни в чем посрамлен не буду». Дальше он объясняет: «Но при всяком дерзновении и ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем, жизнь ли то или смерть? Ибо для меня жизнь Христос и смерть приобретение». Заметьте, апостол Павел почему не боялся? Потому что он стал выше этих человеческих страхов. Потому что он свою жизнь вложил не в то, чтобы вернуться опять туда, в Ефес. Или вернуться опять куда-нибудь в Антиохию, откуда его посылали. Он свою жизнь вложил Иисусу Христу. И он говорит: «В любой ситуации, жизнью ли то или смертью, я точно знаю, что имя Иисуса Христа прославится, поэтому я ни в чем посрамлен не буду». Вот это вера и реальное упование, которое является действенным инструментом для того, чтобы преодолевать страх. Несколько штрихов, как это действовало в жизни апостола Павла. Давайте посмотрим на это же послание в 4 главе. Во-первых, это обращение к Богу в молитве. Речь не идет, когда мы имеем упование, речь не идет о том, что мы не просим Христа. Христос не укорял учеников в том, что они просили Его о помощи. Он их укорял в их страхе, в их боязливости, в их маловерии. Филиппийцам 4:6 говорит: «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом». Нам, братья и сестры, необходимо, вместо того, чтобы сидеть в страхе и переживаниях, нам необходимо доверить нашу боль, наши переживания Иисусу Христу. Второе. Если это происходит, тогда человек, уповающий на Иисуса Христа, обязательно имеет мир, успокоение в сердце. 6-7 стих этой же главы: «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Давид описывает свой опыт мира в сердце, когда он доверял Богу. Посмотрите, 22-й псалом, мы уже читали его сегодня. «Если я пойду и долиною смертной тени», он готов пойти. Он знает, что куда бы Бог его ни повел. Он говорит: «Не убоюсь зла». Почему? Потому что ты со мною. Твой жезл и твой посох успокаивают меня. Когда овца чувствует посох пастуха, она знает, что пастух рядом. Она знает, что она находится в безопасности. Это благословение для каждого христианина. Итак, упование на Бога – это обращение к Богу в молитве. Второе – это мир и спокойствие сердца, которое мы получаем от упования. Третье – это выполнение необходимых действий в послушании Христу. Упование на Бога не значит, что мы должны сесть, сложить руки и ждать, когда Христос нас освободит. И это в то же самое время не значит, что мы должны взять все в свои руки и все измерять своими возможностями. Упование на Иисуса Христа означает, я уже сказал, во-первых, доверие Христу в молитве, во-вторых, обретение этого мира, внутреннего мира, и в-третьих, просто будьте послушными, делайте то, что Христос повелевает вам делать в этой ситуации. Помните, когда евангелист Иоанн описывает ситуацию, когда не хватило вина в Кане Галилейской? И когда эти устроители были в панике, в беспокойстве, помните, Мария сказала им: «Делайте то, что Он вам скажет», показав на Иисуса Христа. Что Он вам скажет, то сделайте. В этом наша задача. Сделайте то, что Бог говорит вам. В любой ситуации, в какой бы вы ни были, сделайте то, что Он вам говорит. Просто будьте Ему послушны, просто доверьтесь. Доверие Христу – это означает послушание Ему, подчинение Его воле, послушание Его принципам. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Послание к Евреям, 11 глава, 1 стих. Заметьте, вера же есть осуществление, определенное действие. Итак, посмотрите, пожалуйста, на вашу жизнь. Посмотрите на те обстоятельства, с которыми вы сталкиваетесь сегодня, на то, что беспокоит вас сегодня, на то, почему вы в страхе, на те обстоятельства, которые сегодня приводят вас в это состояние дискомфорта, и примените эти принципы практически к себе. Обращайтесь к Богу в молитве. Доверяйтесь Ему, чтобы получить мир в сердце. Это глубокое спокойствие. Независимо от того, какие опасности. Опасности непонимания людьми. Опасности, может быть, недостатка средств. Опасности того, что, может быть, и работу потеряете. Опасности того, что здоровья нет. И так далее и тому подобное. Все вот эти опасности доверьте практически Иисусу Христу. Обращайтесь к Нему в молитве. Ищите Его мира. И будьте Ему послушными. И последнее. Матфей заканчивает эту историю тем, что указывает на основание для победы над страхом. Он говорит о том, что победа над страхом – это не просто так представляемая победа. Некоторые психологи, психиатры сегодня помогают тем, кто страдает фобией, тем, что они дают таблетки человеку. И когда человек употребляет таблетки, таблетки каким-то образом они уменьшают чувствительность мозга, и мозг не так остро ощущает опасность. Ничего другого не произошло. Человек так и продолжает бояться неправильных вещей, но просто его мозг меньше это чувствует. Это единственное, что могут сделать психиатры. Когда мы говорим о библейском освобождении от страха, библейское освобождение решает эту проблему в корне. Есть две причины, вернее, два основания. Во-первых, первое основание – власть и сила Божия. Мы можем доверять Богу. Почему? Потому что Он обладает абсолютной властью. Вот почему, братья и сестры, мы проповедуем здесь библейского Бога, Бога суверенного, Бога, который контролирует абсолютно все, каждую молекулу и каждый атом, который существует во вселенной. Бог все контролирует. Поэтому мы можем Ему доверяться. Не может произойти что-то, чтобы что молекула в вашем организме Ему не подчинилась. Или какой-то возбудитель какой-то болезни не подчинился. Абсолютно не может быть этого. Бог имеет полную власть над всем. Это основание, почему мы можем уповать на Него. Исаия 40 глава, 28 стих. «Разве ты не знаешь? Разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает? Разум его неисследим. Он дает утомленному силу, изнемогшему дарует крепость. Утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся, то есть уповающие на Господа, обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. И так Богу можно доверять, потому что Он сильнее всех. Вторая причина, второе основание нашего упования или победы над страхом заключается в Божьей любви к Его детям. Он не просто самый сильный, Он еще и самый любящий. Одно дело, когда кто-то сильный, но если он не имеет к нам отношения, что нам от этого толку? Но Библия говорит о том, что наш Бог не только силен, Он еще и любит нас. Римлянам 8 глава 28 стих говорит: «Притом знаю, что любящим Господа, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Те переживания, которые сегодня в вашей жизни, доверьтесь Иисусу Христу, они содействуют ко благу, так или иначе. Те угрозы, с которыми вы столкнулись, знайте, что все то, что происходит, содействует ко благу. Мы вчера собирались с группой друзей, с женой, вспоминали годовщину нашей свадьбы и вспоминали нашу жизнь. Разные обстоятельства, которые были в нашей жизни. И сегодня как приятно сознавать, что все, абсолютно все, что Бог допускал в нашей жизни, все содействовало ко благу. Представьте себе, как когда мы придем в вечность, и когда мы будем смотреть на свою жизнь назад, и мы точно будем радоваться и наслаждаться, потому что мы увидим, что абсолютно все содействовало ко благу. И нам нужно сейчас, уже сегодня, верить в это, доверяться Иисусу Христу. Ниже, в этой же главе, апостол Павел выражает свою полную уверенность в Божьей любви. 35 стих. «Кто отлучит нас от любви Божьей? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Как написано, за тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание, но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас». В этом наше преимущество, братья и сестры. В этом наше благословение. В этом наша радость. В этом то, ради чего мы сейчас поклоняемся Богу, молимся Ему и благодарим. Господи, слава Тебе за то, что Ты нас любишь. Ибо я уверен, что ни смерть и ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни глубина, ни высота, ни другая какая тварь не могут отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе. Огромное благословение христиан, основание для победы над страхом. Я хотел бы закончить повторением четырех практических ступеней, как побеждать страх. Посмотрите, пожалуйста, внимательно на них, настройте свое сердце на то, чтобы поклониться Господу, чтобы воспринять это слово, позволить Ему пронизать вашу душу и подчиниться Ему. Первое. Имейте страх Божий. Понимайте реальную опасность и отличайте ее от ненастоящих опасностей. Второе. Познавайте Бога. Чем больше вы будете познавать Бога, вы будете больше уверены в Его силе и любви. Третье. Уповайте на Бога. Реально доверяйте Ему свою судьбу, доверяйте Ему свои обстоятельства, доверяйте Ему свое будущее. Четвертое. Будьте послушны Ему. Делайте то, что Он повелевает в ваших обстоятельствах жизни. И вы победите страх. Вы действительно сможете обрести этот мир, который превыше всякого разумения. Пусть Господь благословит вас.
Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу PO Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!